Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж». В студии я, ведущая программы, Елена Николаевна Себина, и наш гость, автор интересной книги, которая совершенно вот недавно вышла, Николай Алексеевич Лобастов. «Записки сельского учителя». Так называется эта книга.
Мне это напоминает, я в книжке такое сравнение, большой любитель сравнений придумал, что вот человек решил изобрести велосипед, там, допустим, и вот он старается, все изобретает, а потом залез на чердак, смотрит, а его дед давно изобрел, там уже стоит, он ахнул, все на чердаке уже лежит. Я это почувствовал, когда работал над книгой, что точно так же произошло с нашими писателями, вот основными. Они шли-шли в сторону западной культуры и светской, и вдруг с удивлением обнаружили, все не так. Надо вернуться. Недаром Достоевский это назовет «Возвращение к почве». Недаром Гоголь, по или там Вопкину, «Пустынь». И недаром Пушкин не вылазил из деревни. Он в письмах все время писал: «Эх, бросить бы всю эту жизнь, остаться бы в деревне. Женушка у него жалко, ей там не нравилась деревенская жизнь». А сам он был просто в восторге. Он ходил по рынку и только наслаждался тем, что слушал народную речь, народные поговорки. То есть вот это возвращение.
Да, может быть, потому и появляется в русской литературе там 19 века вот такой странный образ, который был назван лишним человеком, некий разочарованный герой, который ищет себя, потому что он, в общем-то, потерялся. Раз он ищет себя, значит, он потерялся. И через некоторое время... Да, через некоторое время что мы видим? Что этого героя объявили типичным и назвали его героем времени.
Ну, к сожалению, у нас почему-то никто не хочет говорить о том, что он лишний-то не для общества, не для самодержавия, не для законов там. Вот они почему-то все это перевели у нас, как это началось, демократы и...
К социальной проблематике.
Да, наши писатели. Да не занимались они социальной проблематикой. Если и пишет Тургенев «Крепостных», так ну понятно, что ему о марсианах, что ли, писать-то, или там о японцах. Но он пишет о том, что он видит вокруг, вокруг помещики и крепостных. Они решают социальные проблемы. Ведь «Записки охотника» — это вещь, от которой все ахнули. Он написал по одной простой причине. Он был охотник. Ему нужны были напарники, которые бы показывали, где стрелять. И он ходил с мужиками, и ему очень нравилось. Его так поразили. Он это записал без всяких никаких мыслей о крепостном праве. У него вообще в голове не было. Но у нас же из этого все сделают. И с лишним человеком точно так же. Правильно, это лишний человек. Только он лишний-то человек для Бога. Он лишним сделал сам. Это как вот гениально у Достоевского про Раскольникова. Он сам себя, он как будто бы сам себя от всех отрезал. Очень красивый образ. Он сам себя и отрезает, и становится изгой, становится лишним, выпадает. Чтобы вернуться, надо вернуться-то опять к общей точке. А общая точка – это замысел Творца о человеке. То есть таким, какой он изначально был задуман. Этот замысел хранится в русском народе, вот мы говорили, да, в традициях, в быте, в поговорках, в фольклоре. Вот. А наши дворяне оторвались, и считается, да, что у нас, вот, мол, литература отражала жизнь. Я сам всегда так думал. Когда я задумал писать книгу, я подошел к своему духовному отцу, говорю: «Батюшка, вот мне хочется отразить, что наша русская литература – это зеркало». Он напугался, говорит: «Что? Да никакое оно не зеркало». Меня так поразило. Вот я был еще лет 10 назад. Потом я у Аксючица встретил эту замечательную мысль. Он там пишет, что это никакое оно не зеркало. Это зеркало собственных заблуждений писателя, но не зеркало жизни, потому что жизнь была совершенно другая. Были герои. У нас героев много военных, а мы знаем только Скалозуба. у нас купцы были, там Третьяков, один купец все бросил, огромнейшие деньги, и поехал на Афон в самую строгость. Но об этом никто не знает. А мы знаем только купцов Островского и так далее. Также и дворяне, вот они же были разные, такие же, как сам Пушкин, который все-таки всю жизнь посвятил творчеству, а это очень тяжело. Это огромная самоотдача, это огромная жертва. Но где же мы в литературе видим подобное? Поэтому, естественно, это никакое не зеркало, теперь я этого понимаю однозначно, это зеркало их собственных измышлений, дворянских. Правильно вы говорите, дворянских. Получается, немножечко как бы не народных. Недаром потом Солоневич писал за границей замечательно, он говорит, вот Гитлер думает, идти на Россию или нет. И когда он думал, идти на Россию или нет, он решил судить о России по нашей литературе. Что он там увидел? Сквозубов, Чичиков, Онегин, одни лишние люди. Он решил, раз они такие лишние, так я легко с ними совладаю. Солоневич интересно пишет, говорит, Гитлер немножечко не туда заглядывал, он неправильно судил о России. Россия – великая страна. Героев у нас, ну, не знаю, это просто тут книг не хватит. Меня, например, поразил доктор Федор Гаас. Если слушатели знают, но
конечно,
это поразительнейшая фигура. И Достоевским был поражен, он все время хотел вот это отразить в литературе. Это я ученикам рассказывал, они рот разевают. Это просто рассказывает, так уже все. Ну, отразилось это в литературе. Что ж Чехов не написал об этом? К сожалению, нет. Поэтому, правильно вы говорите, вот дворяне, народ, видите, вот это разделение, дворянские поиски, их заблуждение, вот это путь блудного сына, но, слава Богу, потихоньку стали выбираться.
Ну, мне хотелось бы немножко защитить, хотя, конечно, не нуждается в защите Островский или кто-либо другой из наших авторов, замечательных русских писателей, но, конечно, произведения разные, и, например, купцы у Островского, они показаны тоже разными, там не только отрицательные персонажи купцы, есть и положительные персонажи, интересные, которые тоже находятся в поиске. Интересно, что многие произведения Островского тоже в заглавии содержат пословицы, поговорки, обращение опять к народной мудрости. Вот, я вспоминаю тоже одну русскую пословицу, которая связана с традицией Москвы. «В поле две воли, кому Бог поможет». Это была такая традиция, когда судебные разбирательства, если они не могли найти какого-то решения, выйти на решение суда, то предлагалось участникам суда помириться силой. И кто победит, значит, тому и присуждалось правота судебная. И вот сложился народ такую поговорку, да? В поле две воли, кому Бог поможет.
Видите, как наш русский народ, я всегда восхищаюсь. Но тогда в связи с этим я уж позволю напомнить слушателям песню о купце Калашникове. Замечательная вещь, мне так нравится там. Как раз точно такая ситуация. Стоят два человека друг против друга. Один, он, значит, такой... Человек, который специально тренировал свое тело, это же личная охрана царя Кирибевич, это такой качок по-современному, такой Шварценеггер. Вот. А рядом стоит Кирибевич, которому не дает... Ему не до этого, потому что он торгует, ему не до этого. Но! А почему побеждает Калашников? А потому что правда на его стороне. И когда он в глаза говорит Кирибевичу, я чужих жен не крал, то почему-то сила Кирибевича покидает. Гениально. Наши писатели, я готов рассказывать, не знаю, наслаждаться, потому что, оказывается, это то, что он напрочь опровергает реализм. С точки зрения реалиста, у тебя же мышцы-то крепче, ты же натренировался. С точки зрения реалиста он должен был победить однозначно. Нет, вмешивается дух. Сила физическая покидает, потому что он грешен. У Калашникова наоборот. Господь ему дает силы, потому что правда на его стороне. Это же отражение всей истории нашей, когда у нас Тамерлан, например, нападает, да, и русские несут икону Владимирской Божьей Матери, все встают на колени, мы знали, где искать. Вспоминается сцена из «Капитанской дочки». Поразительно. Раньше я не замечал ее, что когда... Гринёва сажают в тюрьму, вот, ему светит очень суровое наказание. Доказать, что он не виноват, нереально, невозможно. Он действительно общался с Пугачёвым, вот, и оказался в тюрьме, и он там засыпает. Меня это всегда так удивляет. меня вот, посмотри, вот завтра меня в тюрьму. И тем более, и свидетельство, я засну, это нереально. А почему? Он помолился Пресвятой Богородице, заступнице всех угнетенных, обиденных, и тогда положился на волю Божию, как его Мария научила, и спокойно заснул. То есть вот это вот ощущение, чисто, да, такое вот православное, народное, оно, видите, начинает проникать и в литературу. И это просто замечательно.
Я с вами совершенно согласна. И вот эти эпизоды противостояния героев, когда побеждает не только тот, кто... прежде всего побеждает тот, кто силен духом, да, а не тот, кто имеет какие-то, может быть, большие права, большие возможности для того, чтобы победить. Это, конечно, такой характерный момент во многих произведениях русской литературы.
И все наши положительные герои, да, они выглядят так скромно. Царь, когда прочитал «Герой нашего времени», сказал, «Герой нашего времени», я думал, это Максимыч.
Да, он, кстати, ведь отметил именно капитана.
Да, вот он.
Настоящий.
Хотя все скромно.
Солдат,
да,
который служит Отечеству.
Вот. И Соня Мармеладова. Ну что, это какая-то совершенно неграмотная, молоденькая, и вдруг напрочь разбивает, точно так же, как Калашников Кирибеевич, человека, который учится в университете. Он вынужден склонить перед ней голову. Или Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Ну, все ясно, не даром это отповедь Евгения Онегина, ну что ты, деревенская, куда там, что до нас. И вдруг, да, проходит время, глаза открыл, как же так, да? Оказывается, она своим вот этим терпением и смирением, и вдруг во что это вылилось. А он теперь у ее ног, он просит. И, кстати, финал замечательный, вот, что она ему, конечно, отказывает, не идет по пути того, что, мол, давай там тайно встречаться или что-то. И именно это, скорее всего, и изменит Евгения Онегина. Тоже интересная тема. То есть Евгения Онегина не изменила там ни философия, ни посещение кружков, пускай там он за границу, чтение книг, у него огромная библиотека. Ничего его не меняет. Все-таки он упорствует своей там горды. И вдруг поступок. Вообще меняется даже человек поступок. То, что она остается вот чистой, не переступает какую-то грань, и финал какой, он рот развивает. И я верю, он начнет меняться. Теперь он будет долго думать. Вот это вот его шоковое состояние, это начало исцеления
болезни. Потому что этот поступок, он пробудил в нем настоящее, может быть, страдание. Потому что то, что было до этого, это не было еще настоящим страданием души именно по Царствию Небесному, да, а вот теперь вдруг он понял, где он, где его Татьяна, вот, и страдания, надо сказать, многих героев очень сильно преобразуют в русской литературе, да, это вот такая тоже тема, которая, ну, буквально не сходит со страниц литературных произведений, герои страдают.
Да, мы говорили о том, что Пушкин пришел к этому, что, оказывается, надо остаться в поле заповедей Божьих, как бы это тяжело не было. А это всегда тяжело. Жить по правде – это всегда тяжело. Вот. И он, тем не менее, выбрал это. Но интересно, что Пушкин не развивает эту тему. Он как бы останавливается. Героиня оставляется вот именно на этом этапе. И мне понравилось, что Достоевский начинает с этой точки. Эту знаменитую тему страдания, которая как бы повисла в воздухе. Мол, Пушкин, что ты нам предлагаешь? Ты предлагаешь, значит, быть счастливым, неся этот тяжелейший крест и крепостного права, и крест того, что... Ну, например, вот вспомнил сейчас Белинский интересный, уже больше всех возмущало то, что Татьяна Ларина соглашается, как он писал, делить ложе с нелюбимым мужем. Да ладно, мне это же, когда я стал перечитывать, я никогда не обращал на это внимания. А оказывается, Белинского, другому отдана, я буду век ему верна, это для нас, это совершенно для меня, а для Белинского это самое...
Нонсенс.
Да, как же так? Он там долго рассуждает в такие... Ну как же так, любит одного и вдруг делит ласки на брачном ложе с нелюбимым человеком. Ради чего? Вот его вопрос. Ради чего? Он не понимает, что значит ради заповеди, ради правила, ради Бога. Он это не понимает. Он не может выйти из своего круга, только вот такого практического, что ли, жизни. Так вот, Достоевский эту тему замечательно развивает. У нас ни одна тема как бы в литературе не остается незаконченной. И Достоевский молодец. Он флаг берет из рук Пушкина и продолжает эстафету, этот бег. И начинает как бы Соню Мармеладову именно с этой точки. Как раз вот вам одно страдание, море страданий. Неужели можно быть счастливым в этих страданиях? И тем не менее, со всей своей мощью художественности доказывает, что страдание очищает, что страдание, кажется, необходимая вещь, что без него, пожалуйста, и рисует тут, здесь героев, что если вы хотите скинуть крест, вы только, наоборот, погибнете, а несение креста, наоборот, приведет в итоге все-таки к вечному блаженству. Поэтому, да, вот эту тему, как бы, вот интересно, Пушкин начинает, а...
Достоевский подхватывает. Да. Мы знаем, что насколько Федор Михайлович Достоевский любил, уважал и преклонялся перед Пушкиным. Это отражено в его знаменитой речи, пушкинской речи. И заканчивается эта речь, напоминаю тоже нашим радиослушателям, тем, что Федор Михайлович говорит о тайне. Тайне Пушкина, который все-таки он не разгадал, как ему кажется. И Федор Михайлович считает, что эту тайну должны разгадывать все русские люди, не только он. Вот смотрите, его героиня Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» страдает. Но мы же сталкиваемся с человеком, который очень много что уже преступил. Да, она несет свой крест, но она ведь очень много что преступила. Например, в нашем понимании очень тяжела потеря целомудренного сознания. Вот Соня Мармеладова, ее судьба и понятие целомудренности.
Вы знаете, я много вел беседы в зоне, и вот когда мы на эти темы разговариваем, а там у нас много все-таки мусульман. Они тоже спрашивают, интересуются, мы разговариваем. Я иногда так это задаю такой хитрый вопрос. Я говорю, скажите, вот как по-вашему, женщина из публичного дома может наследовать рай? Они удивляются и говорят, что-то мы не поняли, что за вопрос. А что, разве здесь могут быть какие-то иные ответы? Поэтому ход Достоевского – это супер гениальный ход. Он специально так делает. Ведь потому что вот эта тоже мысль, она, ну, очень такая сложная. Это высшая математика. Вот, понять, что после Христа, оказывается, нет вот таких вот внешних каких-то четких правил ограничений. Это все осталось в Ветхом Завете. Любовь покрывает все. Это очень трудно понять Востоку. Они нас в этом никак не понимают. Вот. И даже западному человеку, я уверен на все сто, никто такой сюжет придумать на Западе не мог, в голову бы не пришло. А то, что Соня будет наследовать Царство Небесное, сам автор уверен. Это знаменитая сцена, где Мармеладов признается Раскольникову в кабаке, говорит, сегодня я был у Сони, почувствовал, что она обязательно будет наследовать. То Господь скажет, иди, где та честь, что отцу своему пьянице непотребному себя предала, где та честь, что пьянство его непотребного не погнушалось. Идите, прощаются тебе многие грехи за то, что ты возлюбила много. А потом он скажет нам, пьяненьким, а идите вы. Хотя да, вы срамники, вы пьяницы, но все равно идите вы в Царство Небесное, потому что ни один из вас не считал себя достойным этого. Я еще читаю обычно ученикам несколько фраз, останавливаюсь и задаю вопрос. Пьяницу в рай. Причина, как говорит Достоевский, как правило, из 25 человек, или не один, или буквально один-два, кто внимательно слушает, повторяет вот эту фразу. Ибо ни один из них не был достойный этого. Чисто православный взгляд. Только православные считают, что даже пьяница может. По какой причине? Потому что он считает себя грешником. А это и есть самое основное его признание себя. Мы все грешим, но все делимся на две части. Одни признают себя больными, а другие нет. когда американцев спросили, вы в рай попадете, 70% сказали да. Я специально в техникуме проводил такой опрос, задавал вопросы, и вот этот вопрос был, вы в рай попадете, из 511 опрошенных мной человек, да, не ответил ни один. Не знаю, да, там человек, может быть, 20 ответили, все остальные сказали нет, это Россия.
Да, для России характерно свое понимание, что такое душа, к чему она призвана, и... Когда мы сейчас вот попытались начать разговор о целомудрии, да, мне казалось, что у вас тоже есть интересные очень размышления других произведениях вот на тему целомудрия.
Целомудрие, ведь интересно, что это слово раньше оно не обозначало то, что вкладывают сегодня.
Да, это
сегодня
было...
Ведут вот все-таки о женском поле, о девственности, а само целомудрие – целостно мудрить.
Конечно.
То есть мудрствовать целостно. И, мучаясь тем, как бы это объяснить вот ученикам, я придумал такой прием. Значит, я рисую на доске человечка, ну уж как могу, например, без руки и без правой ноги. Так нарисовал, но вот руку и ногу не нарисовал. Спрашиваю учеников, это человек? Они смотрят и говорят, ну как вам сказать, так-то вроде бы человек, но он уродлив, вы тут не дорисовали, я как не дорисовал? Удивляюсь, ну так ему еще надо руку или ногу. Откуда вы знаете? Говорю, ну как, мы же знаем, что вот он такой должен быть. И вот в этом образе, и с этого, от этого отталкиваясь, я начинаю им объяснять. Правильно, вот так мы все, оказывается, устроены. Мы четко знаем, каким должен быть человек. И наши писатели, изображая уродство человеческое, нравственное, духовное, своих отрицательных, как правило, героев в XIX веке. Почему это делали-то?
Даже когда изображали грехи.
Правильно, так они же... Почему грехи? Они понимают, что это уродство. Потому что для многих это не грехи. Ведь Чичиков то, что делает на Западе, дать, они, наверное, будут хлопать глаза и сказать, замечательно, а сегодня?
Бизнесмен.
Бизнесмен? Все разрешено, что не запрещено. Разве у нас запрещено скупать мертвых? А между прочим, никому нет в законе. Вот сегодня четко эта система работает. Раз это не запрещено, любой это может скупать мертвых, класть банки, все это нормально. Но, а мы чувствуем, а Гоголь почему изображает? Он понимает уродство. А почему он понимает, что уродство? А потому что он знает, чувствует интуицией, каким должен быть человек. Вот когда мои осужденные любимые, да, в этих беседах, я им рассказываю, они начинают, прервут меня и говорят, да ладно, да вот там у нас там священник, он на Мерседесе ездит, да там коньяк пьет, и начинают. Раньше это меня раздражало, под конец я стал терпеливо их выслушивать и задавать им вопрос, а вам что, это не нравится? Они говорят, да, конечно. Я говорю, знаете, мне тоже. А почему, интересно? Откуда вы знаете? Это что, разве плохо? Он говорит, да. Я говорю, откуда ты знаешь? Это в какой книжке написано? Он говорит, ну я знаю. Я говорю, вот видишь. Все, доказательство Бога готово. Оказывается, этот образ, каким должен быть человек, он в нас неизбывный. Так вот он и мучил наших писателей. Наших писателей именно терзало, прямо физически, я не знаю, то, что человек не соответствует идеалу задумки Творца о человеке. И они берутся за перо и начинают выплескивать это. Им обидно, им же жалко. Они говорят, да что такое человек, ты не такой, как надо. Нигде, к сожалению, опять я вот все время возвращаюсь к учебникам, почему-то не об этом пишут, а пишут совершенно по-другому, пишут много художественной форме. Мне так обидно за наших писателей. Как будто он брался за перо, чтобы блеснуть знанием русского языка, аллитерациями, сюжетом, композицией. Не это его держало. А вот это сегодня перестали об этом говорить. А надо бы, вот это его терзание и самое интересное в нашем писателе. И мы должны, и получается, учителям надо сказать. Учителя, если вы приступаете к тому, что анализируете вот этого человечка, безрукого, безногого, вы должны иметь четкое представление о полноте. То есть говорим, ведь в каком случае мы о грехах, опять же, скажем? В том случае, если мы знаем норму. Я же не могу найти ошибку в примере математическом, если я не знаю ответа.
Да, Владимир Соловьев, автор XX века, говорил: изображение предмета должно быть в свете будущего мира.
Вот то есть того образа.
Того образа, который мы должны обязательно себе представлять. И мы с этого начали нашу программу. Вы привели замечательную цитату из стихотворения Есенина «Душа грустит о небесах».
Да, она не это... здешних, не в жилице.
Да.
А вот еще Гоголь, у меня есть цитата. Да, Гоголь как раз это вот его терзало. Гоголь, на мой взгляд, самое гениальное, что сделал Гоголь, он как раз понял, что, оказывается, нельзя просто писать. Обязательно ты должен иметь в виду вот этот цельный образ, а иначе ты уродство тут не то покажешь. Ты неправильно будешь судить о человеке, если не имеешь представления о полноте, какой как бы задумал сам Творец. И вот Гоголь писал так. Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, воспитайся прежде как человек, а потом уже принимайся за перо. Что пользы поразить порочного, выставив его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал? Как выставлять недостоинство, если не задал себе самому запроса, а в чем же достоинство? То есть без эталона Христа, говорил Достоевский, нам невозможно ни писать, ни тем более учителю выходить к доске. Как бы это ни печально было слушать, да, нашим оппонентам.
Но стремиться это... к небу должен гений, да. Вторит уже сейчас Достоевский словам Пушкина.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Мы говорили о общности писателей, что все-таки большинство писателей XVIII-XIX века были людьми православными, и даже когда что-то их отвлекал от православия, у них было очень много общего. И в их творчестве все это нашло отражение. А что же разделяло наших писателей? Были ли такие вопросы, по которым они не могли, ну, никак принципиально договориться?
Да, действительно, вот человек один, но мнений о нем много. Каков он и как о нем думают люди? Часто это не совпадает. Точно такая же история и с литературой. Иногда они говорят такие вещи, которые все-таки, мягко надо сказать, не совпадают. И сегодня, пожалуй, мы поговорим вот о принципах, которые, на наш взгляд, весьма сомнительны и которые разделили наших писателей, в принципе, в XIX веке на два лагеря. Это прогресс, реализм, гуманизм. Вот три кита, на которых строится литературоведение, к сожалению, до сих пор. И учебники у нас пишут о том, что у нас была передовая мысль, прогрессивные писатели, освобождение от патриархальных отношений, там, борьба с предрассудками. В общем, обвиняют царя-батюшку и самодержавие в том, что он не любил своих граждан и как-то не дал им возможность звонить по сотовым телефонам и сидеть за компьютером. Хотя согласитесь, что это не очень правильно. А русская литература XIX века в действительности была диспутом о прогрессе, пишет Ленков. В ней был представлен полный диапазон оценок прогресса, от фанатичного его восхваления Белинским, Чернышевским, Писаревым, до столь же фанатичного неприятия Константином Леонтьевым, между которыми разместились Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой. Можно сказать, что центральная задача состояла в поисках смысла жизни в связи с прогрессом. Действительно, прогресс – это был такой кумир, это была религия XIX века. Нам очень трудно даже представить, как люди были в восторге от науки, когда изобрели телефон, когда проложили железную дорогу, когда химия делала успехи. Всем казалось, еще немножко, еще чуть-чуть, все, человечество достигнет совершенства, оно решит все проблемы. Они в это свято верили, они даже ни грамма не сомневались. Философы писали, ну кто же сегодня в это не верит? Понятно, что все силы науки решит и социальные вопросы. То есть они как бы перенесли...
Ожидания, да, свои ожидания?
Да, ожидания, интересно, с материальной сферы на сферу как бы социальную и духовную. И мы должны понимать, что все это та же цепочка, о которой мы говорили уже не один раз, да, что стоило католикам отойти от истины, тут же протестанты откалываются от них, и вот с них и начинается такая вера в то, что можно все проблемы решить с помощью человеческого разума, с помощью просвещения, и вот наступает такая эпоха просвещения в Европе, которая, к сожалению, перекинулась и к нам. Ну, вот этот пример просвещения очень яркий, наверное, это пьеса «Недоросль» фон Визина. Вот вся пьеса, в принципе, строится на этой вере. На этой религии. Речь не идет о церковных таинствах, о посте, о молитве. Все это уже забыто, как ни странно. А верят в то, что если они узнают, как надо жить, они обязательно изменятся. Увидят, что без добра никуда, и найдут выгоду. Вот так говорят герои фон Визина. Солоневич потом писал, с точки зрения либералов, наше временное правительство, которое в кратчайший срок довело народ до голода, армию до развала, страну до революции, есть явление прогрессивное. А эпоха Александра Третьего, когда писали Толстой, Достоевский, Репин, Врубель, Чайковский, Мусоргский, когда Россия построила Великий Сибирский путь, когда работали Менделеев и Сеченов, и когда все это вместе взятое создавало несокрушимость русского мира, русского рубля и русского штыка, эта эпоха, с точки зрения и коммунистов, и либералов, является реакцией. Ну, согласитесь, что это очень странно говорить о таком прогрессе. Я захотелось мне проверить, например, число разводов в XIX веке, чтобы почувствовать, да, интересно, как изменилась жизнь. Я открыл словарь Брокгауза и Эфрона и ахнул. Там стоят цифры, сколько было разводов у нас в середине XIX века. 0,7%. А сегодня 70%. Вот и весь прогресс. Вот и думали тут, да, о том, как они верили, что все будет лучше, и что из этого получилось. Поэтому, в принципе, что такое прогресс? Ну, это, наверное, то же самое, что и прогресс отдельного человека. А что такое движение отдельного человека? Старение до смерти. Вот и все. Это неизбежно. Поэтому, когда верующих людей упрекают, что они против прогресса, мы отвечаем. Ну, немножечко не точно. Мы не против старения организма. А как можно быть против этого? Мы все равно все стареем. Против я этого, не против этого. Мы просто принимаем это как данность. Но только мы не верим, что именно там смысл. Потому что понятно, что... Ну, сегодня, да, люди там делают пластические операции, там, как-то пытаясь продлить молодость, заморозить себя, я не знаю, сейчас такая мода. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что этот путь тупиковый и несерьезный. То есть это средство. Наше тело – это же средство. Точно так же и все, что вокруг, весь этот прогресс – это средство. Целью это никак не является. Хуже того, это даже, что самое-то страшное, скорее всего, подтолкнуло нашего Раскольникова к топору. Потому что если бы не все эти идеи о светлом будущем, он бы, наверное, так не относился. Ведь он нашел это средство только потому, что верил, что впереди его ждет вот такая благая цель.
Но я хотела бы еще вернуться все-таки к страницам произведения фон Визина «Недоросль». Вы сказали, что герои ищут путь к добру и находят его, уточните, пожалуйста, на ваш взгляд, с какой-то экономической, что ли, выгоде своей.
Нет, это не экономическое. Они просто... Ведь дело в том, что добрым быть невыгодно, как ни странно, на самом деле. А вот как раз в эпоху-то просвещения появилась эта ложная теория о том, что на земле можно найти выгоду добра. То есть давайте договоримся, что мы будем добрыми друг к другу, и тогда мое добро, оно вернется ко мне. То есть я буду по-доброму относиться к моему соседу, и он мне этим же ответит. Но это совершенно неверно.
Это напоминает теорию разумного эгоизма,
да,
Чернышевского,
да,
который,
да, все и вырастает,
возникнет попозже, да?
Все правильно.
Понятно. Интересно. Но ведь разговоры о прогрессе не только вокруг литературы шли, они шли и на страницах самих литературных произведений. Я сейчас вспоминаю произведение, хорошо всем известное по школьной программе, Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Главные герои – Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов – разговаривают о прогрессе. И вот возникает этот диалог, и возникает вопрос. С этим вопросом обращается Аркадий к Базарову. Зачем их деятельность? Что будет потом? Куда ведет деятельность тех людей, которые пойдут за нигилистами?
Ну да, можно сказать, смысл всей жизни.
Да. Зачем? И возникает и ответ, да, что, может быть, это для того, чтобы люди стали лучше жить. И даже герои, так сказать, указывают на хорошее строение, то есть на дом счастливого человека, ну, относительно счастливого, понятно, мы не знаем, как там происходит, что кто там живет, но этот дом выглядит солидным, это крестьянская хорошая изба, где предполагается жизнь в достатке. Чтобы все жили вот так, как люди в этом доме. Но мы помним и довольно странный ответ, который звучит из уст господина Базарова. Базаров говорит: «Не знаю, потому что, может быть, после меня на моей могиле лопух вырастет».
Да, какой смысл, да,
тогда,
что
да, тогда...
он будет жить в белой избе, а на моей могиле лопух вырастет. Действительно, Тургенев чисто художественно почувствовал лживость, да, вот этой идеи. И сам же ее разбивает очень легко. Действительно, вот эта одна фраза напрочь разбивает как бы всю эту теорию прогресса. И тогда возникает вопрос, да, слушатель спросит, ну а где же тогда цель жизни, если она не впереди? Мы, пожалуй, ответим так, она рядом. Человек так устроен, что она параллельно с нами идет всю нашу жизнь. Этого требует элементарная логика, потому что я сегодня живу, а завтра все может быть. Не дай бог, попал в аварию, человека уже нет, а я не достиг. Или когда я начинал размышлять, помню, в начале перестройки, меня поразило, получается, что мой дед был глубоко несчастным человеком, потому что они же были как бы такой навоз для будущих поколений, они жили только для того, чтобы мы сегодня имели вот это компьютеры, телефоны, это такую замечательно комфортную, удобную во всех отношениях жизнь. А сами они ее не имели и жили только с той целью, чтобы я имел. Получается, они не могли счастья иметь по определению, а я уже счастливый. Как только я это представил, я понял, неправильно, дед был счастливее меня, это я четко почувствовал, ну, значит, что-то не то. И поэтому мы должны честно сказать, уважаемые слушатели, смысл жизни, он не впереди нас, а рядом с нами. Здесь и сейчас надо оставаться человеком в любых обстоятельствах. Вот и весь смысл жизни. Да, Господь каждого ставит свои обстоятельства, но, пожалуйста, в этих обстоятельствах останься человеком. Вот это и есть, оказывается, цель жизни, ничего другого тебе не надо.
Но многие произведения классицизма, они все-таки ратовали за высокие нравственные нормы, и образец долга, служения Отечеству в них присутствует. И в том же «Фанвизине» все-таки наказывается порок. Да? Появляется...
Это наивность, да. Вот, видите, порог наказывается. Вот согласитесь, что это наивность, к чему она приведет? Не дай бог, ученики будут верить. Ага, а вот, оказывается, порог, он всегда наказывается. А потом войдут в жизнь и вдруг увидят. Ничего себе. Тот, кто дерзко ведет себя, тот все имеет.
Ну, жизнь отличается, конечно, от литературного произведения. Это особый мир. Мир литературы – это все-таки специально выдуманный, созданный сознанием писателя. Но понятно, что они взаимодействуют. И хорошо бы, чтобы были примеры и тогда, когда порог посрамлен.
Да. Ну, это прям Гончаров, если вы говорите, кто как на это смотрел. Он писал так. В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу, которого требует Евангелие. Поэтому, видите, они, наши писатели, это прекрасно понимали.
Меня-то вот всегда смущает то, что эпоха Просвещения, она так или иначе связана с Великой Французской революцией. Да, и не только с самой революцией, но и потом с таким интересным и сложным именем, как Вольтер, вольтерианство. Это, конечно, очень сильно повлияло на умы современников, и, к сожалению, не только современников, но и на последующее поколение. И из этого вольтерианства много чего-то уже потом выросло.
Ну да, а Вольтер, опять же, стоял именно вот на этой же теории. Он же считал, что религия – это предрассудок, это от невежества. Они четко верили, увеличение количества знаний автоматически приведет к тому, что человек из церкви уйдет. Он же поймет, он же уверит, у него глаза откроются. Почему он сейчас в церкви находится? Да по простой причине, пока нет знаний.
Культ разума.
Да, да. И, к сожалению, это перекинулось, да, и в Россию, и многих соблазнило. Хотя, слава богу, что мы от этого очень быстро отрезвились. Ну, если эту тему заканчивать, то, на мой взгляд, лучше всего об этом говорил Семен Людвигович Франк. В 49-м году он писал о том, что все, вот теперь-то мы после Второй мировой войны уже никогда не вернемся к вере в прогресс. Что рухнула эта вера в прогресс. Почему? А потому что эта вера привела к двум трагедиям. К 17-му году и вот 41-й год. То есть к революции в России и к Второй мировой войне. И теперь я когда читал его, чувствую, он прям верит, что все, теперь человечество навсегда забудет, никогда не вернется к теории прогресса. Поэтому что удивительно сегодня? Удивительно именно то, что мы в учебниках по-прежнему читаем. Знаете, бедный Франк, наверное, там сказал, ребята, вы что, кажется, после этого все уже сказано, да все давно. Поэтому вот мы и рады, что у нас есть радиоуниверситет, да, где мы будем послушаем Франка и, надеюсь, отрезвимся от этих иллюзий.
Ну, Франк-то надеялся, но разве все осуществилось по тем надеждам?
Вот по кругу бродим.
Да, получается так. Опять мы хотим комфорта, уюта. Да, опять да. Мы верим, что новые техники, технологии приведут нас к новому пониманию счастья. Ну, интересно поговорить нам и о других принципах.
Ну, вот реализм, мы о реализме там уже говорили с вами немало, еще все-таки несколько слов хочется сказать, да? Мы говорили, да, о том, что реалисты как бы отрезают отца из притчи блудном сыне. То есть оставляют одно корыто, что вся жизнь наша – это свиное корыто, и нет ничего. Меня это тоже всегда задевало, потому что, ну, кажется, это уж само собой разумеется, что, ну, вот такой пример. Я большой любитель примеров, да. Вот представим, читатель, что мы с вами читаем лекцию, говорим, сидят перед нами два подростка. Они слушают то, что мы говорим. Глаза открыты, они слушают. Но один сирота. А у другого дома папа с мамой, теплый уютный дом, они ждут. Самое интересное, то, что мы говорим, они будут воспринимать по-разному. Почему? А потому что правильно, один знает, он сейчас пойдет там, его все ждет, а другому некуда идти. Я это наблюдал в исправительной колонии, когда рассказывал осужденным, например, о проблеме любви к матери. Да там половина осужденных плачет. Правильно. Потому что они, здоровые мужики, сидят здесь по 4, по 5 лет, а там мама огород копает, одна, дрова таскает. И вот это вот все, как они только представят, они это слушать не могут, они слезами обливаются. Почему? Да потому что вот у них такие обстоятельства. Так ведь оказывается точно так же каждый из нас. Одно ощущение есть, Отец Небесный, который любит и примет меня любого. А другое дело, жизнь человека, которому сказали, что он сирота. Он ко всему по-другому относится. Почему он жестокий? Так правильно, его никто не любит, его никто не ждет. Ему сказали, Бога нет, поэтому он стал преступником-то. И когда реалисты пытаются нам об этом не говорить, мы однозначно должны сказать им, извините, вы лжете, потому что главное в жизни человека определяет вот это вот внутреннее самосознание. Человек, вот это ощущение оказывается. Недаром отсюда эта гениальная фраза Достоевского. Если Бога нет, то есть если отца нет, да, если ты сирота, в этом случае все позволено. А эта вещь, она же внутри, это же в сознании, это же ощущение. Его никто не видит, проверить не может, вроде бы ничего внешне не происходит. Это нематериально, но это гораздо главнее, это важнее.
Николай Алексеевич, вы говорите о духовном сиротстве, о богооставленности, вот об этом ощущении. Надо сказать, что это очень серьезное переживание, которое, очевидно, не свойственно какому-то определенному периоду времени, вот только, например, там, в XIX веке или только в XVIII. Очевидно, это такой сложный духовный путь, который проходит человек, и эта ситуация может быть ведь в любое время. Стоит ли ее обязательно связывать именно с реализмом, как с историческим направлением в искусстве?
Нет, ну ведь согласитесь, интересно вот это, что реализма раньше не было. Летопись временных лет читаем, да, интересно, с чего начинается. И с чего, мол, Русь начинается? Они же прекрасно это
понимают. Конечно, от начала сотворения мира буквально.
Вообще вот эти вот первые наши древнерусские памятники литературы, они поражают вот этим, никаких бытовых деталей. Они не отвлекаются на какой-то... И сейчас бедные ученые, да, нам очень трудно представить, как они жили, а почему? Почему? Да потому что это их не интересовало. У меня зэки все время спрашивают, да, а почему, откуда пошло человечество, если у Адама и Евы были только два сына? Каин и Авель. Я им отвечаю, вы попались на удочку, вот именно школьной программы тогда вас научили, что, мол, там все должно быть реально, а Библия просто об остальных не говорит. А она не пользуется методом реализма, надо обязательно все описать как есть. Она говорит только о том, что важно. Дело в том, что на примере первых сыновей мы видим, как грех вошел в человека. Библия это говорит. А как они там эту рыбу жарили на костре, как они ее готовили, как ловили, гарпун там, что все то, что сегодня так интересует. В Библии этого нет и быть не может. А зачем?
Да, это конечно.
Если смысла нет, то есть понятно, что такое? Если нет смысла, не надо и говорить.
Слово «реализм», вообще вот понятие «реальный» происходит от латинского слова «вещь». Да, вот стремление к такому детальному изображению действительности. Но иногда под реализмом подразумевают и психологический реализм, когда старается автор передать внутренний мир человека. Так вот тоже детально, кропотливо, внимательно. И этот реализм, в общем, интересен. И тут тоже, может быть, разговоры о христианстве.
Нет, если они понимают, что есть внешняя сила, ангелы и бесы, и что все основные помыслы к нам идут извне, то есть если они понимают вот эту первооснову, да, как бы человеческой психологии, что не во мне это возникает, а есть, и на этом строят, тогда пожалуйста. То есть вся психология, она без признания духовной сущности, она, естественно, ведет в тупик.
Конечно, было направление, которое вот называлось у нас критическим реализмом, да, вот именно в XIX веке, когда писатели старались критиковать действительность, чтобы, как им казалось, повлиять и на общество, повлиять и, может быть, на изменение отношения человека к окружающему миру. Может быть, они подразумевали, что повлияют и на духовную составляющую современных людей.
Знаете, мне это видится, может, я не прав, конечно, мне это видится так. Гоголь это не имел в виду, мы еще поговорим об этом, но это навязали Белинский с Добролюбовым. А дальше те, кто пошли после них, Островский, например, Некрасов, Салтыков, Щедрин, они просто увидели, что это очень востребовано. А знаете, как хорошо писать? Да вот как сегодня писатели. Красота же писать то, что конъюнктура. Плохо ли иметь такой успех? Они же видят, Островский поставил эту пьесу, где всю эту грязь выплеснул, и вдруг огромнейший успех, все бегут, все о нем говорят. Плохо ли? И он, конечно, пошел по этому пути. Этот путь всегда был таким.
Давайте поговорим и об еще одной составляющей, которая, возможно, не всех авторов приводила к общему знаменателю. Все время шел разговор о том, а что такое гуманизм, насколько литература должна быть гуманна. Мы помним пушкинские заветы, которые во многом определял литературу XIX века, и считают, что пушкинская поэзия очень солнечная, очень согрета теплом и любовью к человеку. Многие это называют гуманизмом.
Так вот как раз в этом и надо разобраться, да, что он за внешней жизнью человека обязательно видел образ Божий, обязательно видел тот совершенный идеал, ради которого человек создан, который никогда не теряется, и к которому человек идет. Отсюда эта гармония. А сам гуманизм, он поступил иначе. Ну вот опять мои любимые сравнения, мне так видится, да, вот наш организм, и у нас есть кровь. Интересно, что кровь притекает к каждой частичке тела. Меня раньше всегда удивляло, почему наши глаза видят, где батарейка? Так это кровь притекает. Если кровь к глазам притекать не будет, все, этот фонарик не будет работать, нет подзарядки. Так вот, религия – это кровь в человеческом организме, которая притекает к каждой части человеческого общества, экономики, политики, семье, куда угодно. То есть она как бы проникает во все. Вот этот образ, мне кажется, что-то проясняет. А гуманисты сделали религию часть. То есть если взять, да, у нас там, не знаю, ну, примерно глаза, экономика, там, значит, мозги, политика и так далее, то они решили, что религия – это часть человеческого организма, пускай сердце, но часть, а не та самая кровь, которая притекает. Или еще пример, я всегда ученикам его приводил, чтобы им было понятно. Я им говорил, есть две системы, как мы смотрим на космос. Гелиоцентрическая и геоцентрическая. Гелио – Солнце переводится, в центре мира Солнце. Гео – в центре Земля. То есть ходим мы по планете Земля, смотрим на наше Солнышко. Что мы видим-то? Что оно идет по небу, а мы стоим. Значит, понятно, что Земля в центре, а Солнце вокруг. Нам кажется, это же однозначно. Когда первый раз, кстати, было озвучено, что это наоборот, ну, шок был для человечества огромный, как наоборот, мы же видим. Вот точно так же гуманизм, точно такая же вещь. Мне кажется, что в центре мира, конечно, я. Вот спросите меня, где Париж? Я скажу, ну, извините, это же окраина. От моего жилья, для меня Париж, а у Нью-Йорк, о-о, это вообще периферия. Я там ни разу не был, и для меня же, естественно. И так каждый человек. Ему кажется, что он в центре. Это именно кажется, потому что так вот, вот такова наша природа. И вот это вот кажется, и вдруг возвели. Ведь что такое гуманизм? Да? Это человеку Божий, то есть человек в центре. Но понятно, что хочется в это верить, но на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Хотим мы этого или не хотим, но мы маленькая планета, которая в этой системе вращается вокруг огромного Солнца. Точно так же это надо бы признать. И поэтому весь вот XIX век до Достоевского, Достоевского у нас вершина, мы решали именно вот этот вопрос, да, неужели нельзя быть человеку хорошим? Без того, чтобы не задуматься о Боге, не поставить его в центр. Ну что, обязательно вот я должен смириться перед Божьей волей. Тем более, что это не приносит ничего хорошего в этой жизни. Да? Жить честно всегда немножко человеку тяжеловато. Кстати, не удержусь, чтобы не привести такой шутливый пример. Да? Наши советские фильмы, они такие умные, мне так нравятся всегда. «Операция И» и другие приключения Шурика. Сцена такая, Шурик жаждет войти в автобус, но он человек добрый, всех пропускает, старушку, кого-то еще там с тазиком. Вот, результат, он остается. Двери перед ним захлопывают.
Автобус уезжает, конечно.
Да, конечно, вот оно. То есть, хочешь быть добрым, пожалуйста, только ты никуда не уедешь, ты, естественно, останешься. Или как зэки, когда я приехал в зону, они мне говорят, а как же вот этот принцип «не делай добра и не получишь зла». Честно скажу, я растерялся, первый раз услышал. Сложный вопрос, я не смог на него ответить. Прошли года, прежде чем я все-таки в этом разобрался. Это правильно. Если ты живешь на этой земле по евангельским законам, ты всегда будешь бит, всегда будешь последним, всегда будешь в загоне и так далее и тому подобное. Ладно, еще не убьют. И поэтому гуманизм – это вот как раз такая иллюзия, такое желание как-то решить эту проблему. Мол, не может быть, ну неужели мы не сможем как-то договориться, как-то сделать? И поэтому у нас в школе опять это Марья Ивановна, она же младшим ученикам говорит, ребята, давайте жить дружно, посмотрите, как это хорошо, всем будет хорошо. О Христе никто не говорит, о жизни за гробом никто не говорит, о смирении перед волей Божьей не принято говорить.
Я сейчас, когда вот вы так рассуждали, вспоминаю статью Раскольникова, да, и, так сказать, то, что легло в основу его идеологии. Ясно, что фон этой статьи, об этом тоже и писали литературоведы, это известно, это тоже философский труд Макса Штирнера. Называется работа так: «Единственная его собственность». Идея этого труда, что мир как собственность мыслящего субъекта. То есть человек мыслящий, и все вокруг его собственность.
Ну, вообще, это Декарта, да, я мыслю, следовательно, я существую.
Интересно. Ну да, это дальше там и Шопенгауэр даже, да. Мир как воля.
И вот мне и очень обидно, что люди не понимают опасность. Вот они не видят как бы первооснову, из-за этого все вырастает.
То есть, когда есть иллюзия этого мыслящего «я», а
да,
не
да.
нашего Отца Небесного.
Вот это собственная воля. И она столько нам принесла зла, ведь все трагедии 20 века вырастают из этого простого постулата Декарта, как ни странно. Владимир Соловьев мне понравился. Слушал наших гуманистов, да, и озвучил. Он говорит, да, ребята, человек – это обезьяна, и потому должен полагать душу свою за ближнего своего. То есть вот весь гуманизм, он как бы… То есть мотив-то, если мы в центре, да, и Бога нет, а почему же я должен душу свою отдать за ближнего своего? Да никто, конечно, не будет.
Ну и понятно, что такие персонажи в литературе, особенно на Западе, вот, например, герои известного автора Маркиза де Сада, они произносят даже на своих страницах, персонажи произносят на страницах этих произведений длиннющие монологи, в которых напрямую отрицается религия, традиционная мораль. И это вот некоторая такая демонизация героя. Постепенно, к сожалению, этот герой утверждается как герой интересный.
Они хотят все время найти как бы удобные правила для общежития. Давайте мы сами придумаем правила. Ну что там эти правила, которые свыше даны, что-то они тяжеловаты.
Да, если мир так неудобно устроен, да. почему бы его не переделать?
Да, почему бы не усовершенствовать? А мы-то ведь, мы же разумные существа, давайте мы придумаем. И поэтому это начинается с французской революции, когда закон – это общественный договор. То есть, и результат его интересен мы сегодня наблюдаем. Ведь интересно вот это все рассматривать, все движение, мы видим плоды. Плоды какие? Эвтаназия. Посмотрите, как удобно. Ну зачем они, старики, тут на них тратятся, стоит ли? А гомосексуализм, к сожалению, ведь отсюда вырастает. Это же есть права человека. Вы посмотрите, ну как же, мы же как гуманисты, они все время вот об этом говорят.
Да, это вот такая гуманистическая риторика, можно сказать, гуманистическая в кавычках, да. То и по Раскольнику тоже получается, что миссия Наполеона – это облагодетельство человечества. И нужно поэтому стремиться проверить себя, Наполеон я или нет.
Да. А уж особенно вот проблемы, например, там бытовое пьянство. Да никогда их невозможно решить в рамках гуманизма, потому что он скажет… А я же никому не мешаю. Я пришел с работы, да, я напился, пью на диване. Он же социально не опасен. В этих рамках законов человеческого общежития он нигде никому ничего не мешает. Правда, он все-таки пьяница, это все прекрасно понимают, страшный. Он деградирует, он выпадает, начинает потихоньку. Но вроде бы это его личное дело. Точно так же и блуд, и все остальное. И вообще эта любовь к человеку для гуманистов мне видится, знаете, как любовь к автомобилям, любовь там к рыбалке, к спорту, к чему-то. И вот он точно так же любит человека. То есть раз это геоцентрическая система, в центре человек, значит он на другого человека смотрит только так, как он к нему соотносится. И поэтому вот Франц писал, что в лице марксизма и фашизма совершилось внутреннее крушение гуманизма. То есть он прекрасно понимал, что все это вылилось вот в такие вот трагедии 20 века.
Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, подходит к концу занятие в радиоуниверситете радиостанции «Радонеж». Сегодня в эфире были ведущие программы Елена Николаевна Себина и автор передачи наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Спасибо вам за внимание.
До свидания.
До следующей встречи.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».